At the conclusion of President Monson's remarks,
после выступления президента Монсона, хор исполнит гимн «Продолжай». Дирижер Джеральд Саймон, аккомпаниатор Эмми Уэбстон, заключительную молитву произнесет Байрон Квест Маккей. А теперь я имею честь представить сегодняшнего выступающего. Президент Томас С. Монсон служит 16-м президентом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней с 3 февраля 2008 года. Он был советником в первом президентстве с 1985 года, служа с президентом Бенсоном, президентом Хантером и президентом Хинкли. Он служил в военно-морских силах США в конце Второй мировой войны. Он вступил в брак с Фрэнсис Беверли Джонсон в 1948 году в храме в Солт-Лейк-Сити. В 22 года он был призван в качестве епископа Объединенных 6 и 7 прихода в Солт-Лейк-Сити. Позднее он служил в президентстве Кола и президентом канадской миссии церкви. В 36 лет, в октябре 1963 года, его посвятили в апостолы и призвали в кворум 12 апостолов. Президент Монсон получил диплом с отличием в области управления бизнесом в университете штата Юта, а степень магистра делового администрирования в университете Бригама Янга. Его профессиональная деятельность была связана с издательским делом. Сначала он работал в отделе рекламы Deseret News, а позже стал генеральным директором издательства Deseret News Press. Он служил членом правления нескольких компаний. Он удостоен многочисленных наград за общественное и гуманитарное служение. Одну из них он получил вместе с сестрой Монсон от сестер милосердия больницы Вилла Сент-Джорсов в Солт-Лейк-Сити. У Читы Монсон трое детей, 8 внуков и 4 правнука. Мы безмерно рады возможности услышать нашего возлюбленного пророка, президент Монсон.
Мои дорогие юные друзья, тот дух, что царит на этой встрече сегодня в Мариотт-центре университета имени Бригама Янга и в сотнях других мест по всему миру, отражает вашу силу, вашу преданность и вашу праведность. Как же я благодарен за то, что могу быть с вами этим вечером. При мысли о вас на ум приходят слова, написанные поэтом Генри Уотсвортом Лонгфелло. «Прекрасна юность, вся она сиянье, мечты, надежды, грезы, упования. Начало мира, книга бытия, все девушки-принцессы, все друзья, герои». А кроме всех вас, сегодня я рад быть вместе с членами своей семьи. Недавно я перечитал давно любимую мной книгу Чарльза Диккенса «Большие надежды». Те из вас, кто читал это классическое произведение, помнят, что Диккенс рассказывает о мальчике по имени Филипп Пирип, более известном как Пип. Маленький Пип был сиротой и даже не мог припомнить, видел ли он когда-нибудь свою мать или отца. У него были желания, обычные для всякого мальчика. Он всем сердцем хотел стать ученым. Он хотел бы стать джентльменом. Ему хотелось быть не таким необразованным. Однако все его помыслы и все его надежды казались несбыточными. До тех пор, пока однажды к маленькому Пипу не пришел один лондонский адвокат по имени Джеггерс и сказал, что некий благодетель завещал ему целое состояние. Адвокат обнял Пипа за плечи и сказал ему: «Мальчик мой, тебе открываются грандиозные виды на будущее. Сегодня, размышляя о том, кто вы и чем вы занимаетесь, кем вы можете стать и какими вы можете стать, я говорю вам, как тот адвокат сказал Пипу: вам открываются грандиозные виды на будущее. И вовсе не по милости неизвестного благодетеля, но по милости благодетеля известного, нашего Небесного Отца. И на вас возлагаются большие надежды». Многие из тех, кто находится здесь сегодня, скоро закончат учиться в вузе или колледже. Мы еще скажем вам несколько ободрительных слов. Другим предстоит продолжить обучение. Все вы, образно говоря, находитесь на беговой дорожке жизни. Автор книги Екклесиаста написал: «Не проворным достается успешный бег, не храбрым победа, но тем, кто претерпевает до конца». Забег по дорожке жизни так важен, а приз так ценен, что нужно обязательно уделять большое внимание адекватной и тщательной подготовке. Если задуматься о вечной природе принимаемых нами решений, подготовка становится критически важным фактором в нашей жизни. Придет день, когда мы оглянемся на свой период подготовки и будем благодарны за то, что правильно прилагали свои силы. Много лет назад, еще до того, как меня призвали в Кворум 12, у меня была возможность выступать на съезде бизнесменов в Далласе, штат Техас. Он известен как город церквей. После съезда я купил билет на автобусную экскурсию по окраинам города. Когда мы проезжали мимо красивых церквей, наш водитель отмечал: «Слева вы видите методистскую церковь», или «Справа стоит католический собор». Когда мы проезжали мимо красивого, стоящего на холме здания из красного кирпича, водитель сообщил нам: «А в этом здании собираются мормоны». Женский голос из конца автобуса спросил: «Водитель, а вы можете рассказать нам что-нибудь о мормонах?» Шофер притормозил у обочины, повернулся на своем кресле и ответил: «Леди, все, что я знаю о мормонах, так это, что они собираются в том красном кирпичном здании». «А кто-нибудь в этом автобусе знает хоть что-нибудь о мормонах?» Вы угадали. Я вглядывался в лица всех пассажиров, ища малейших признаков того, что им хоть что-нибудь известно, и хоть какого-нибудь желания высказаться, и не обнаружил ничего, ни малейшего признака. Тогда я осознал всю истинность этого утверждения. Когда приходит время действовать, готовиться уже поздно. В течение следующих 15 минут я имел честь дать, по словам Петра, отчет в нашем уповании. В то время я стал намного больше ценить соответствующую подготовку. На самом деле, мои молодые друзья, период вашей подготовки начался не в тот день, когда вы впервые пришли на занятия в колледже или университете. Он начался задолго до того, как вы родились на этой земле, когда мы жили как духовные дети нашего Небесного Отца. Я так благодарен, что по своей мудрости Он дал нам летопись в книге Авраама, в которой рассказано кое-что о том периоде существования. Да, вы знаете, что это в драгоценной жемчужине. Я надеюсь. Хорошо. «И ныне Господь показал мне Аврааму разумы, устроенные до бытия мира. И среди всех этих было много благородных и великих. И Бог видел эти души, и то, что они были хорошие. И стоя среди них, Он сказал: „Этих я сделаю моими правителями“. Ибо Он стоял среди тех, кто были духами, и видел Он, что они были хороши. И Он сказал мне: „Авраам, ты есть один из них, ты был избран до того, как родился“. И там среди них стоял один подобно Богу. И он сказал тем, кто были с ним: „Мы сойдем вниз, ибо там есть пространство, и мы возьмем этой материи, и мы создадим землю, на которой эти могли бы жить. И мы испытаем их, чтобы увидеть, будут ли они исполнять все, что Господь Бог их повелит им. И те, кто соблюдают законы своего первого бытия, тем будет добавлено. А те, кто не соблюдают законы своего первого бытия, те не будут иметь славы в одном и том же царстве с теми, кто соблюдают законы своего первого бытия. и те, кто соблюдают законы своего второго бытия, на головы тем будет добавлена слава во веки веков. Затем, по мудрости нашего Небесного Отца, мы с вами родились в земную жизнь и были радостно приняты любящими семьями. Здесь я остановлюсь, чтобы сказать вам, как сильно ваши родные молятся о вас. Они волнуются о вас. Они хотят знать, как вы справляетесь. Они так вас любят. Не разочаруйте их. Господь говорит нам в учении и заветах, что в течение первых 8 лет в нашей жизни, пока мы маленькие, сатане отказано в силе искушать нас. У нас была 8-летняя фора перед Люцифером. Задумайтесь об этом. Эта информация была дана Господом пророку Джозефу еще в 1830 году. В наше время известный ученый, доктор Глен Долман, который, я почти уверен, никогда не слышал о цитируемом откровении, в своих исследованиях пришел к выводу, что новорожденный ребенок – это почти точный аналог компьютера, хотя и превосходящий его почти по всем параметрам. То, что закладывается в мозг ребенка – в течение первых 8 лет жизни, скорее всего, там и останется. Послушайте вот что. Если в этот период вы закладываете в его мозг неверную информацию, стереть ее будет чрезвычайно трудно. Возраст самой большой восприимчивости в жизни человека – примерно 2-3 года. Конец цитаты. Вы могли бы спросить, почему президент Монсон подчеркивает это? Первый 8-летний период нашей учебы уже давно прошел. Но однажды, мои братья и сестры, вы станете родителями, и вы захотите подчеркнуть все значение этого первого 8-летнего периода для своих детей и следующих поколений своих потомков. Когда я думаю о разных поступках, которые мы с вами, несомненно, совершали в детстве, отрочестве и юности, мне порой кажется чудом, что наши родители выжили, не говоря уже о том, что они сохранили рассудок. Одним очень трудным утром одной женщине, пытавшейся утихомирить своих детей, показалось, что скоро она сойдет с ума. Ее маленький сын, Мэтью, подошел к ней и, как ни в чем не бывало, сказал: «Мам, ты помнишь ту вазу, которую твоя бабушка подарила твоей маме, а она подарила ее тебе? И ты всегда беспокоилась, что я ее разобью?» «Да», — сказала она. «Ну а теперь, — ответил Мэтью, — можешь не беспокоиться». Теперь, мои братья и сестры, для вас начался еще один большой подготовительный период, который позволит вам с честью выдержать жизненный путь. Я говорю о получении образования. Это важно, потому что именно здесь постигаем уроки, которые помогут нам достойно встретить испытания этого меняющегося мира, в котором мы живем. Всего несколько поколений назад, если бы кто-то претендовал на ответственную должность, скажем, в деловом мире, начальник отдела кадров, наверное, спросил бы его: «Вы готовы упорно трудиться? Вы здоровы?» И если бы ответом на эти вопросы было «да», вполне возможно, он получил бы эту работу. Сегодня это, конечно, не так. Если бы чье-то резюме, обычно поданное по интернету, было выбрано для проведения интервью с соискателем, нынешний начальник отдела кадров задал бы такие вопросы: «Какой у вас диплом? Чем вы можете помочь нашей компании? Какими компьютерными программами вы владеете?» И так далее. Много лет назад у меня была возможность преподавать в университете, и я помню, что некоторые студенты, похоже, знали, к чему идут. Они много занимались, у них были четкие цели, они ставили перед собой задачи и трудились над их достижением. А других студентов учеба, похоже, вовсе не волновала. Казалось, они дрейфуют в море случайности, и их угрожали поглотить волны неудачи. Сначала они ленились, затем их настигало уныние, потом равнодушие. Потом они бросали учебу. Один такой студент, бросивший учебу, приехал домой к своей матери и сказал: «Мама, я бросил учебу. Я отправляюсь в мир, чтобы найти в нем свой путь». Он упаковал чемодан и отправился на поиски счастья. После 3 недель самостоятельной жизни он позвонил маме. «Мама», — сказал он, — «помнишь, ты говорила мне, когда я уезжал из дому, что если я брошу учебу, я не смогу устроиться на работу? Так вот, ты была не права. Я провел в пути всего 3 недели и сменил уже 6 мест». В вашем стремлении к вершинам требуется приложить настоящие усилия. Помните, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет. А кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Жизнь – это море, в котором гордецов настигает унижение, которое выявляет и лодырей, и лидеров. Чтобы благополучно пройти по нему и достичь того порта, куда вы стремитесь, вы должны держать свои карты под рукой и своевременно обновлять их. Вы должны учиться на опыте других людей, твердо отстаивать принципы, расширять свои интересы, осознавать, что и другие имеют право пролагать свой курс в том же море и быть надежными в исполнении своего долга. Силы, которые вы посвятите учебе, окажут заметное влияние на ваши возможности после ее окончания. Стараясь заработать приемлемый средний балл, не забудьте овладеть важным умением. Научитесь по-настоящему думать. Генри Форд, великий промышленник, сказал: «Образованный человек – это не тот, чья память натренирована запомнить несколько исторических дат, а тот, кто способен к свершениям». Человек, не способный думать, – это человек необразованный, сколько бы ученых степеней он ни приобрел. Размышления – самая трудная работа для всякого человека. И, наверное, поэтому у нас так мало думающих людей. Еще большее значение, чем период получения образования, имеет вопрос духовной подготовки. Мы должны приобрести личное свидетельство о Евангелии Иисуса Христа. И это свидетельство станет якорем для нашей души. В этот период вопросов и неуверенности в вашей жизни кое-кто из вас, возможно, спрашивает, как и Пилат, римский прокуратор Иудеи во времена Христа, что есть истина. И снова мы обращаемся к откровениям за руководством. И я цитирую: «И то, что не назидает, не от Бога, а есть тьма. То, что от Бога, есть свет». Перед тысячами честных, ищущих людей, и сегодня встает тот острый вопрос, который постоянно возникал у Джозефа Смита, когда он размышлял над утверждениями церквей в его местности о том, кто прав, а кто не прав. Джозеф сказал: «Среди этой битвы пререканий и бурных прений я часто спрашивал себя, что делать? Кто среди всех этих групп прав? Или все они неправы? Но если какая-либо среди них и права, то какая именно? И как мне узнать это? Наконец, я пришел к заключению, что я должен либо оставаться во тьме и недоумении, либо поступить так, как указывал Иаков, то есть обратиться к Богу». И он пошел молиться. Результаты той молитвы лучше всего описаны в собственных словах Джозефа. Вы знаете их. «Я увидел 2 лиц, стоявших в воздухе надо мной, чьи блеск и славу невозможно описать. Один из них, обратившись ко мне и назвав меня по имени, сказал, указывая на другого: „Сей есть мой возлюбленный сын, слушай его“». И Джозеф слушал. Джозеф учился. На его вопрос был дан ответ. Тем, кто смиренно ищет, незачем спотыкаться или колебаться на пути, ведущем к истине. Он хорошо размечен нашим Небесным Отцом. Сначала у нас должно быть желание узнать самим. Мы должны изучать. Мы должны молиться. Мы должны исполнять волю Отца. И затем мы познаем истину. И истина сделает нас свободными. Божественное одобрение ожидает тех, кто смиренно ищет ее. Такое обещание я оставляю вам. Подумайте о нем. Помните, что вера и сомнения не могут существовать в разуме одновременно, ибо одно вытесняет другое. Тогда как сомнение разрушает, вера созидает. Если у человека есть вера, она приближает его к Богу и к его целям. Президент Дэвид Маккей, этот замечательный руководитель, так давно призвавший меня в кворум 12, он обнял меня, а затем положил руку мне на колено и сказал, «Когда меня призвали, я тоже был молодым». И это успокоило меня. Я был последним из членов кворума 12, призванных Дэвидом О. Маккеем. Но он часто отмечал, и я цитирую, «Земная жизнь человека есть не что иное, как проверка того, будет ли он концентрироваться всеми своими силами, своим разумом и душой на том, что благоприятствует комфорту и удовлетворению своей физической природы, или же он сделает целью своей жизни обретение духовных качеств». Здесь я остановлюсь и поделюсь одним воспоминанием о Дэвиде О. Маккее. Во время моей первой встречи с кворумом 12 и первым президентством он представил меня и сказал, «Брат Монсон, какой гимн вы хотели бы спеть в качестве вступительного?» И я сказал, что люблю старые гимны священства, как тот, что мы пели сегодня. Я не знал, что брат Ли играет на органе. Он сел за орган и заиграл гимн, и все мы запели. А на другом собрании, на свидетельском, он сказал, «Прежде чем причаститься, мы хотели бы, чтобы наш самый новый апостол, старейшина Монсон, дал наставление первому президентству и кворуму 12 об искупительной жертве Господа Иисуса Христа. Пожалуйста, брат Монсон». Мне показалось, что дверь находится так далеко. Но я должен был выйти вперед. И я вспомнил, что вера предполагает определенное доверие и даже необходимость полагаться на слово нашего Творца. Если у вас есть сомнения, надеюсь, что их у вас нет, но если есть, тогда последуйте совету президента Стивена Л. Ричардса, бывшего советника в первом президентстве, который заявил, «Просто скажите этим скептическим, сбивающим с толку мятежным мыслям, я намерен держаться своей веры, веры своего народа. Я знаю, что она приносит счастье и удовлетворение, и я запрещаю вам, агностические, порождающие сомнения мысли, разрушать знания моей веры. Я признаю, что не понимаю все процессы сотворения, но я принимаю, что оно произошло. Я допускаю, что не могу объяснить библейские чудеса и не пытаюсь этого делать, но я принимаю Слово Божье. Я не был вместе с Джозефом, но я верю ему. Моя вера пришла ко мне не благодаря науке, и я не позволю науке погубить ее». Сейчас, когда ваш период учебы и подготовки подходит к концу, и вы выходите на большую дорогу жизни, позвольте мне дать вам несколько полезных советов, которые помогут вам осуществить свои большие надежды. Во-первых, избегайте ловушек и западней. Избегайте окольных путей, которые лишат вас вашей небесной награды. Вы сможете распознать их, если захотите. На них могут быть такие метки. «А, ладно, всего один раз ничего не значит». Или «Мои родители такие старомодные». Дурные привычки тоже могут быть такими ловушками. Сначала мы могли бы избавиться от них, если бы захотели, а позже мы избавились бы от них, если бы только могли. Джон Драйден, видный английский поэт и драматург XVII века, сказал: «Дурные привычки развиваются незаметно, как и ручьи сливаются в реки, а реки впадают в моря». Напротив, хорошие привычки – это мускулы души. Чем больше вы находите им применение, тем сильнее они становятся. Наш Небесный Отец наставлял нас стремиться ко всему добродетельному, прекрасному, достойному уважения или похвалы. Вседозволенность, безнравственность и давление со стороны сверстников заставляют многих носиться по волнам в море греха и разбиваться об острые рифы упущенных возможностей, утраченных благословений и рухнувших надежд и мечтаний. Все, что вы читаете, слушаете или смотрите, оказывает на вас воздействие. Избегайте любого подобия порнографии. Она опасна и вызывает зависимость. Если вы будете продолжать смотреть порнографию, она сделает ваш дух бесчувственным и размоет основы вашей совести. Не бойтесь выйти из кинозала, выключить телевизор или сменить радиоволну, если то, что вам предлагают, не отвечает нормам, установленным вашим Небесным Отцом. Короче говоря, если у вас возникают сомнения в том, уместен ли этот фильм, книга или иной вид развлечений, не смотрите это, не читайте, не принимайте в этом участие. Во-вторых, остерегайтесь яркого старта и вялого финиша. Я люблю ту простую мудрость, что заключена в этих строках неизвестного автора. Не думаю, что это шедевр литературы, но он будет вам понятен. А кому-то, возможно, и нет. Я говорю о себе. Будь верен делу своему. Пока с тобой оно не срастется. Начинающих много. Мало тех, кто доводит дело до конца. Честь, сила, положение и хвала однажды придут к тому, кто не опускает рук. Будь верен делу своему, пока с тобой оно не срастется. Отдавай ему все силы, трудись в поте лица и посмеивайся над ним, ибо труд, усердие и улыбка рано или поздно приведут к победе. Есть интересная формула на английском. Это игра слов. Труд, а не пустые грезы, приведут вас к успеху. Скажите это в 10 раз быстрее. Шутка. Трудолюбие рождает способность прилагать постоянные усилия к достижению цели. Я всегда был страстным спортивным болельщиком. Еще долго я буду помнить слова спортивного комментатора, хвалившего изумительную игру Гилбертона Титла, одного из величайших разыгрывающих в истории американского футбола. Он сказал: «Это будет ключевой момент матча. Титл получает мяч из центра, он нагибается для броска, но его команде не сдержать напора. Похоже, игра закончена. Стойте, титул ушел от противников. Он упал далеко за линией схватки. Он поднимает руку, делает пас. Мяч пойман почти у края поля. Тачдаун. Это был великий второй рывок YA-титла». В игре жизни часто требуется второй рывок. Счастливая жизнь не приходит к нам в определенном возрасте под звук барабанов и труб. Она приходит к нам год за годом, мало-помалу, пока мы, наконец, не понимаем, что счастливы. Этого можно достичь, трудясь настолько хорошо, что мы можем уверенно поднять голову и смотреть миру прямо в глаза. Последуйте примеру Христофора Колумба. Загляните со мной в судовой журнал его первого похода. День за днем, когда они надеялись найти сушу, но так и не находили ее, он просто писал: «Сегодня мы продолжали путь». Настойчивость окупится сторицей. В-третьих, помогайте другим в их забеге по жизни. Помните, что когда вы помогаете кому-то взобраться на гору, то и сами становитесь чуть ближе к вершине. Старайтесь смотреть на своего брата или сестру с верной точки зрения. Один человек сказал: «Я посмотрел на своего брата в микроскоп критики, и я сказал: какой же он грубый. Потом я посмотрел на своего брата в телескоп презрения, и я сказал: какой же он мелкий. Затем я посмотрел в зеркало истины, и я сказал: как же мой брат похож на меня». Миссия учителя отличалась любовью. Задумайтесь об этом. Он даровал зрение слепым, только представьте себе, ноги хромым и жизнь мертвым. Когда мы встретимся со своим Создателем лицом к лицу, нас вряд ли спросят, сколько должностей вы занимали. Скорее, нас спросят, скольким людям вы помогли. На самом деле, вы никогда не сможете полюбить Господа, пока не будете служить Ему, служа Его людям. И, наконец, в-четвертых, ищите помощи Господа. Души драгоценны, ваша душа и ваша душа, и моя душа. Так сказал сам наш Небесный Отец. Помните, что мы бежим этот забег не в одиночку. Мы имеем право на помощь Господа. Апостол Павел увещевал евреев: «Посему свергнем с себя грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще, взирая, например, начальника и совершителя веры нашей Иисуса». Прежде чем мы сможем взять Его себе в спутники, прежде чем сможем следовать за Ним, как за нашим проводником, мы должны найти Его. А чтобы найти Его, я прежде всего посоветовал бы вот что. Прежде всего, мы должны отвести Ему место в нашей жизни. Он говорил: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову». Врач Лука описал сцену Рождества. Она прекрасна. «И родила сына своего первенца, и спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице». Приглашение Господа обращено каждому из нас. Подумайте лично о себе и о сказанных вам словах Господа. «Се, стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему». Я мог бы добавить «и к ней». О, мои юные братья и сестры, отведите место для Господа в своем доме и в своем сердце, и Он станет вашим спутником. Он будет рядом с вами. Он научит вас путям истины. С Его помощью и получив подготовку, которую мы обсуждали, вы сможете вступить в великое состязание этой жизни и добиться воплощения своих больших надежд. И тогда, в конце этого забега, вы сможете сказать: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». И тогда к нам придут благословения неба. Тот, кто замечает падение воробья, признает наше служение так, как ему будет угодно. Позвольте мне рассказать вам о случае, иллюстрирующем мою уверенность. Брат Эдвин Кеннон-младший, мы зовем его Тед, был миссионером в Германии в 1938 году. Он любил людей и служил там верой и правдой. По окончании миссии он вернулся домой в Солт-Лейк-Сити, женился и начал собственное дело. Прошло 40 лет. Однажды брат Кеннон зашел ко мне в кабинет и сказал, что расчищает завалы в своих миссионерских фотографиях. Это хорошее выражение. Вы просматриваете их все, выбрасываете парочку и сохраняете все остальные. Среди этих сохранившихся у него с миссией фотографий было несколько не очень для него важных. И всякий раз, как он собирался их выкинуть, он чувствовал, что должен оставить их, хотя и недоумевал, почему. Эти фотографии брат Кеннон снял, когда служил миссионером в Штеттине, Германия, и на них была семья: мать, отец, маленькая девочка, маленький мальчик. Он знал, что их фамилия Бернст, но больше не мог ничего о них вспомнить. Он сказал, что один Бернст, кажется, служит церковным руководителем в Германии, и он подумал, хоть это и маловероятно, что этот Бернст как-то может быть связан с Бернстами и Штеттина на этой фотографии. Перед тем, как выбросить их, он решил уточнить это у меня. Я сказал брату Кеннону, что скоро еду в Берлин, где надеюсь увидеть Дитера Бернта, местного церковного руководителя, и могу показать ему фотографии и узнать, есть ли тут какая-то связь и хочет ли он взять их. Возможно, я увижу и сестру брата Бернта, жену Дитмара Матерна, президента Кола в Гамбурге. Господь даже не дал мне добраться до Берлина, как его цели были достигнуты. Я был в Цюрихе, Швейцария, и только я сел на рейс до Берлина. Как вы думаете, кто сел в тот же самолет? Дитер Бернт. Он сел рядом со мной, и я сказал ему, что у меня есть несколько старых фотографий семьи Штеттина по фамилии Бернт. Я взгручил их ему и спросил, знакомы ли ему люди на этих снимках. Внимательно рассматривая их, он заплакал. Он сказал, «Наша семья жила в Штеттине во время войны. Мой отец погиб, когда бомба, сброшенная союзниками, упала на завод, где он работал. Вскоре после этого русские вошли в Польшу и в район Штеттина. Моя мать взяла нас с сестрой и бежала от приближающегося врага. Нам пришлось бросить все, включая все наши фотографии». Брат Монсон, маленький мальчик на этих снимках – это я, а маленькая девочка – это моя сестра, а мужчина и женщина – это наши дорогие родители. До сих пор у меня не было ни фотографий моего детства в Штеттине, ни снимков моего отца. Вытирая навернувшиеся слезы, я сказал брату Бернту, чтобы он взял фотографии. Он бережно и с любовью положил их в свой портфель. На следующей генеральной конференции, когда Дитер Бернт посетил Солт-Лейк-Сити, он приехал к брату Эдвину Кеннону-младшему и его жене, чтобы лично выразить благодарность за пришедшее брату Кеннону вдохновение сохранить эти драгоценные фотографии и за то, что он был послушен этому вдохновению, храня их в течение 40 лет. Уильям Купер сочинил такие строки. «Таинственным своим путем Бог чудеса творит. В ночи по морю Он придет и бурю усмирит. Не будем Господа судить. Он благодать нам шлет. Хоть промысел его суров, он, к счастью, нас ведет. Это свидетельство я приношу вам. Это свидетельство я даю вам, что Бог жив, что Иисус есть Христос, Сын Бога Живого, что Он наш старший брат, Он наш Искупитель, Он наш Спаситель, Он созидает ваши большие надежды. Я оставляю вам мое благословение, я выражаю вам свою любовь. Вы – избранное поколение и питаете большие надежды на будущее. Пусть наш Небесный Отец всегда ведет и благословляет вас. Стремитесь же всегда претворить в жизнь свои большие надежды. Я молюсь об этом во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.